Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» провела пресс-конференцию в Москве, на которой были названы основные нарушения, зафиксированные активистами ассоциации в день выборов. 2000 корреспондентов газеты «Гражданский голос», учрежденной ассоциацией, вели наблюдение за ходом голосования на избирательных участках почти в 40 регионах России. Повсеместное значительное снижение общественного контроля на выборах приведет к полному разрушению избирательной системы в России. Конец цитаты. Таков вывод по результатам мониторинга сделала исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Спектакль «Ритуал. Хороший макияж на покойнике. Возврат в советское прошлое». Вот несколько ярких характеристик, которые дали президентским выборам 2008 эксперты Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». В ходе активного мониторинга за нарушениями на избирательных участках в различных регионах России «Голос» пришел к выводу, что самая главная беда этих выборов – отсутствие общественного контроля. По словам исполнительного директора «Голоса» Лилии Шибановой, активисты Ассоциации впервые столкнулись с массовым недопуском их на избирательные участки.
По существу, каждый пятый участок, где были представители ассоциации «Голос», не был закрыт вообще никаким наблюдением. То есть ни одного наблюдателя на участке. Каждый пятый участок. Абсолютно как бы новая часть этой избирательной кампании, потому что такого никогда еще не было вообще. Что можно сказать о цифрах? Отмечалось большое присутствие посторонних лиц на избирательных участках. Во-первых, присутствовала милиция, которая должна находиться вообще-то за избирательным участком, и приглашаться на сам избирательный участок только в случае крайней необходимости. Большое количество посторонних лиц отмечается особенно в Барнауле, Адыгее, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Перми и Пскове. Одним из самых серьезных нарушений, которые мы отмечаем, это голосование под крепительным удостоверением. В Краснодаре почти на 65% участков наблюдается случай голосования за других лиц. Массовое голосование под крепительным удостоверением показывают наши корреспонденты в республике Мариэл, Татарстане, Иркутской области. Это порядка 10%.
Кроме нарушений прав наблюдателей и минимизации контроля, эксперт ассоциации «Голос», политолог Александр Кынев, выделил еще несколько характерных для этих выборов технологий.
Давление на избирателей, причем давление шло по двум направлениям. Первое направление – это принудительное получение гражданами открепительных удостоверений, сообщения от работников поликлиник, работников больниц, студентов, преподавателей, работников учреждений образования о том, чтобы от них требовали получить открепительное удостоверение и отчитаться. Использовался такой механизм контроля, как, например, во многих регионах шли стимулирующие лотереи и розыгрыши. Очень много сигналов о том, что на избирательных участках списки не были разброшированы. Есть сигнал о подвозе избирателей, организованном подвозе с участка на участок, да, что сразу возникает подозрение в многократном голосовании.
Российская избирательная система деградировала, фактически вернувшись к советским технологиям. А это точка зрения эксперта «Голоса» Андрея Бузина.
Односторонняя чистка избирательных списков ради повышения явки. Исключение из списков лиц, которые действительно убыли, и не включение тех лиц, которые прибыли. Увеличилось досрочное голосование, увеличилось приблизительно на 1,2 миллиона количество голосовавших на дому. Избиратели из Тверской области сообщают, 40 дней назад умер муж, а к нему пришли из участковой избирательной комиссии с переносной урной проголосовать. Было уже отмечено массовое явление удаления наблюдателей.
Доверять результатам голосования, представленным Центральной избирательной комиссией, полностью нельзя. Такой вывод по итогам мониторинга сделала исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжение темы. По мнению наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы, следивших за ходом президентских выборов в России, их результат действительно отражает волю народа. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Москве, где побывала наш корреспондент Марьяна Трачешникова, сообщил председатель делегации ПАСЕ Андреас Гросс.
Краткое заявление членов делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, оно уместилось на полутора страницах, по поводу состоявшихся в России президентских выборов, вызвало некоторое недоумение среди журналистов, пришедших на пресс-конференцию. Многим показалось, что текст его противоречив и неоднозначен. С одной стороны, члены делегации ПАСЕ указывали на то, что в ходе президентской кампании и выборов 2 марта наблюдалось множество нарушений и недостатков. Много вопросов вызвала процедура регистрации кандидатов, обращалось внимание на то, что кандидаты не имели равного доступа к средствам массовой информации, констатировалось применение административного ресурса для обеспечения высокого процента явки. Все это ставит под сомнение справедливость выборов, говорят наблюдатели. Но делают вывод, что даже если бы все эти недостатки были вовремя устранены, результаты голосования остались бы прежними, говорит председатель делегации ПАСЕ Андреас Гросс.
Традиционно руководители региональные, местные считают себя обязанными начальству добиваться как можно лучших результатов. Мы также слышали и рассказы тех людей, которые этому давлению противостоят и не подчинялись таким на просьбу, пожеланиям, приказам, как было. Мы критиковали нам известны такие случаи. Это нашло свое отражение в докладе по результатам наблюдения за выборами в Думу. Но, несмотря на все это, мы считаем, что общий результат голосования на выборах президента отражает волю народа.
В общем, делегация наблюдателей ПАСЕ констатировала, что нынешние выборы президента России, как и состоявшиеся в декабре думские выборы, скорее носили характер плебисцита относительно последних 8 лет жизни страны. Народ России, цитирую я заявление делегации наблюдателей ПАСЕ, проголосовал за стабильность и преемственность, которая ассоциируется с действующим президентом и с поддерживаемым им кандидатом. Избранный президент будет иметь солидный мандат большинства россиян. Конец цитаты. Большинство вопросов журналистов, адресованных Андреасу Гроссу, были связаны с критикой формулировок заявления делегации ПАСЕ, отличившихся расплывчатостью и неоднозначностью. Кроме того, многие обратили внимание на отсутствие в этом заявлении фактов, конкретных примеров, подтверждающих выводы наблюдателей. На это Андреас Гросс отвечал.
Такие осторожные формулировки мы подбирали, потому что мы скромно оцениваем свои возможности аналитические. Ведь речь идет здесь об огромной массе избирателей. Это 120 миллионов человек. Мы не претендуем на то, что мы истинно в последней инстанции в оценке того, как и кто и за что голосовал.
В этом году за ходом выборов в президенты Российской Федерации следила довольно скромная по численности делегация наблюдателей из Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Из 30 приглашенных в Россию приехали лишь 22 парламентария. Они наблюдали за выборами в Москве, Петербурге и Ярославле. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Тема выборов президента России – основная тема всех часов информационной программы «Время свободы» сегодня. И в ближайшие 1.5 часа мы вернемся к теме мнений наблюдателей на прошедших выборах. А пока в эфире программа «Время свободы» в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России завершает подсчет голосов на выборах президента страны. Обработано почти 100% бюллетеней. По словам главы ЦИК Владимира Чурова, новый президент России избран уже в первом туре. Дмитрий Медведев набрал чуть более 70% голосов. «Газпром» передал «Нафтогазу Украины» новый проект соглашения об урегулировании вопросов в сфере поставок газа. В Петербурге задержан лидер регионального отделения партии «Яблоко» Максим Резник. Лидера местных яблочников задержали под предлогом неподчинения сотрудникам милиции. Число жертв взрыва заминированного автомобиля в центре Багдада возросло до 21, ранены более 40 человек. Израиль в понедельник вывел войска из сектора Газа. Совет Безопасности ООН должен принять сегодня третий пакет санкций против Ирана за его отказ остановить обогащение урана. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Поверх барьеров». Сегодня понедельник, вести ее будет мой коллега Дмитрий Волчек. В числе главных тем. Книга о будущем президенте под названием «Медведев. Двоеточие. Маленькое зло». Режиссер Маша Новикова рассказывает о своем фильме «Другая Россия» Каспарова. Материалы памяти певца Ивана Реброва и в цикле «9 минут джаза», как всегда, Дмитрий Савицкий. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Вторая после президентских выборов главная российская новость сегодня. В Москве, Петербурге и ряде других российских городов намечены проведение акций протеста оппозиции. В Петербурге власти города разрешили марш несогласных. В Москве же организаторы марша не получили разрешения на его проведение, но от намерения провести акцию не отказались. Сегодня в мэрии Москвы заявили, что попытка другой России провести это шествие является провокацией. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, который внимательно следит за тем, как должен начаться в Москве, в районе метро «Чистые пруды», обещанный марш несогласных, запрещенный властями. Мумин, здравствуйте, и расскажите, какие события сейчас разворачиваются около метро «Чистые пруды»?
Вы знаете, возможно, мои слова, точнее говоря, меня могут перебить, потому что здесь огромное количество ОМОНа и милиции, постоянно возникают потасовки, поэтому я постоянно перемещаюсь вокруг метро. Дело в том, что здесь нет какого-то организованного шествия, просто в разных точках вокруг метро впихивают флаеры, зажигаются флаеры, и огромное количество милиции, кто, если выскакивает с лозунгами и пытается развернуть транспарант, будет моментально хватает и этих людей буквально тащат по машинам. Машин очень много, здесь десятки машин, все транспорта. Вот сейчас напротив меня тут с фалангой выстроились милиционеры, ОМОН. Здесь присутствует лидер СПС Никита Белых, который дает какие-то комментарии. Он рассказывает о том, что эти выборы прошедшие, они не являлись демократическими и называют это откровенным фарсом. Но всякая вспышка или любое появление молодых ребят с лозунгами, плакатами мгновенно пресекается, здесь возникают потасовки, естественно, насилие здесь хватает. Вот сейчас опять передо мной сейчас вновь идет такое давление. ОМОН сейчас всех пытается с этой площади куда-то свести, но в общем тут броуновское движение, если так вот сказать, полный хаос. И машины, уже несколько машин просто переполнены активистами другой России. И вот Никита Белых сказал, что Марина Литвинович, возможно, она тоже находится в одной из машин. И, в общем, все события разворачиваются. Я думаю, все только начинается.
Мумин, скажите, по самым приблизительным оценкам, есть ли хотя бы 100-200 человек, тех, кто пришел на акцию оппозиции? Их вот горстка людей, или почитать это просто невозможно?
Это почитать невозможно. Я могу сказать, что здесь сотни журналистов. То есть 200 это как минимум, потому что такое огромное количество фотокамер, камер, диктофонов просто рябит в глазах. А что касается ребят, то они все находятся в разных точках. Если в одном месте милиция начинает их хватать, то они возникают в другом, и там тут же возникает потасовка. Так что мы все время, журналисты, перемещаемся сюда, где происходят эти активные действия, где, в общем-то, людям заламывают руки, хватают их и всех бросают в машины. Так что здесь очень напряженная ситуация. Александр?
Мумин, спасибо большое. Постарайтесь держать нас в курсе. Мы постараемся, в свою очередь, еще связываться с вами и выясним, какова ситуация будет через полчаса, час и так далее. Напомню, Мумин Шакиров сейчас находится в Москве около метро «Чистые пруды», где оппозиция пытается провести обещанный марш несогласных. Мы продолжаем «Время свободы» и вновь к теме выборов. О прошедших выборах президента России мой коллега Марк Крутов сегодня беседовал с известным политологом Николаем Петровым.
Как бы вы могли оценить итоги выборов? Насколько точно цифры совпали с вашими лично ожиданиями?
Мне кажется, что на уровне страны в целом выборы пока, по крайней мере, ничего удивительного не продемонстрировали. И интересным, я думаю, является только то, каким образом невзятые Медведевым голоса были распределены между двумя так называемыми оппозиционными кандидатами. То, что все дополнительные по сравнению с думскими выборами голоса отошли к Зюганову, означает, что коммунисты сейчас с новой силой будут заявлять, что в декабре у них часть голосов отобрали.
Удалось ли властям обеспечить ту явку, которой они так добивались с помощью самых разных методов?
Ну, мне кажется, интересным на этих выборах было как раз то, что такой жесткой централизованной организации, по крайней мере, до самого последнего момента не было. И многие региональные власти как раз терялись в догадках, что же, собственно, хорошо они должны показать и как это будет оценено в Москве. Явка получилась достаточно высокая и вместе с тем не рекордная. То есть все, в общем, скорее можно говорить о реализации такого инерционного сценария.
Ну а как бы вы вообще оценили обстановку, в которой прошли выборы и предвыборная кампания?
Мне кажется, что главным минусом, в том числе и для власти, предвыборной кампании, было то, что она с такими выхолощенными выборами оказалась лишена действительно серьезных дискуссий по поводу и итогов прошлого восьмилетия, и задач, и перспектив следующего. Я думаю, что это сейчас не очень ощущается. Была поставлена тактическая задача, она была грамотно технологически выполнена, и в этом смысле можно говорить, что первый этап передачи власти, он прошел как это и планировалось Кремлем. Но сейчас возникает действительно серьезная проблема, связанная, во-первых, с тем, что у власти, как представляется, реальных планов и готовых для реализации программ, в том числе и тех реформ, которые Путин когда-то начинал в начале своего второго срока, но потом они были отложены, нет. И в обществе нет поддержки и не будет поддержки ни по одному из этих планов. То есть в этом смысле выборы технологически прошли, можно сказать, для власти безупречно, и результат в смысле легитимизации Медведева достигнут. Но те проблемы, которые перед страной стоят и которые Кремлю придется решать, выборы никакого влияния на это не оказали.
Это было мнение известного политолога Николая Петрова о прошедших президентских выборах. Беседовал с ним мой коллега Марк Крутов. Мы продолжаем «Время свободы» и вновь экспертное мнение по поводу выборов. Что думают американские политологи по поводу объявленной Кремлем победы Дмитрия Медведева? Наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов побеседовал на эту тему с известным политологом и профессором Стэнфордского университета Майклом Макфолом.
Доктор Макфол, сомневались ли вы в том, что верх на выборах одержит протеже Владимира Путина? Конечно же нет. Но это были наименее захватывающие, наименее интересные, наименее состязательные выборы в посткоммунистической России. Отсутствие реального соперничества было настолько очевидным, что порой даже чиновники в российском правительстве, оправдывая такие выборы, приходили в конфуз. Это просто удручает. Кто-то считает, что по сути назначение лидером страны своего преемника неизбежно продиктовано контекстом исторического развития России. Насколько с этим можно согласиться? Действительно, у России большой исторический опыт авторитарного правления и передачи власти по наследству. Но это не аргумент и не оправдание. Ведь с авторитарной традицией связано прошлое и таких стран, как Германия, Англия, Франция. А разве по нынешнему состоянию демократических институтов Россию можно поставить с ними на одну ступень? Особенно обескураживает отход от наработанного в России в этом и в предыдущем десятилетиях демократического электорального опыта, пусть и несовершенного. Еще в 99-м году на выборах в Госдуму не было заранее известно, какая партия наберет большинство голосов. Даже на президентских выборах 96 года при очевидных преимуществах Ельцина присутствовало ощущение конкуренции, ясного выбора, значимости голоса отдельного избирателя, и результат не казался предопределенным. Самое удивительное в последней президентской кампании – это необъяснимость мотивов отказа нынешней российской власти от либерализации выборов. Я уверен, что если бы они являлись по-настоящему состязательными, честными и свободными, если бы, скажем, имя Михаила Касьянова было внесено в избирательные бюллетени, то Дмитрий Медведев все равно одержал бы победу. Но при этом он обеспечил бы себе большую легитимность в глазах россиян и западных политиков, с которыми ему придется взаимодействовать. Существует предположение, что если Путин станет российским премьер-министром при президенте Медведеве, то за ним фактически сохранятся главные рычаги власти в стране. Каковы могут быть последствия? Конечно, господин Медведев обязан господину Путину всей своей политической карьерой. И Путин ясно дал понять о намерении сохранять сохранить за собой ведущую роль в принятии политических решений. Можно предвидеть, что это создаст неуклюжую конфигурацию с двумя центрами власти, которая в дальнейшем станет источником трения между Кремлем и Домом правительства. Ведь не секрет, что ряд российских министерств и ведомств подчиняется непосредственно президенту, а не премьеру. Не исключено также, что в предстоящие 2-3 года дела в российской экономике пойдут не так хорошо, реформы забуксуют. В неэффективной экономике в России по традиции обвиняют не президента, а премьер-министра и возглавляемое им правительство. И если перед Путиным возникнет угроза оказаться крайним, то одним из вариантов его реакции станет критика президента Медведева. Это не пророчество, но один из возможных сценариев развития событий в ближайшие годы. Доктор Макфол, как вы можете прокомментировать прямое обращение Дмитрия Медведева к принципу «свобода лучше, чем не свобода»? Я внимательно изучил эту речь, с которой Медведев выступил в Красноярске 2 недели назад. Она глубоко впечатляет. Наиболее интересны пассажи о важной роли независимых СМИ как инструмента борьбы с коррупцией, о необходимости радикального снижения административных барьеров. Интересен сам факт откровенного признания Медведевым массовой коррупции в России. И это после 8 лет правления Путина. Я воспринимаю это как ошеломляющий вердикт эпохи Путина. Впрочем, политики, идя в президенты, не скупятся на правильные слова. Это верно и для Соединенных Штатов. Но как себя на деле поведет Дмитрий Медведев в качестве президента, нам еще предстоит увидеть. На минувшей неделе выяснилось, что фигура Дмитрия Медведева в целом остается малоизвестной для лидеров предвыборной гонки в США. Почему, как вы думаете? Американцы, включая нынешних кандидатов в президенты, сейчас просто не держат Россию в центре внимания. Как член предвыборной экспертной команды Барака Обамы, могу сказать, что сенатор Обама участвовал в 20 предвыборных дискуссиях, но лишь в последней из них, несколько дней назад, впервые прозвучало слово «Россия». Для большинства американцев внутренние проблемы намного важнее внешней политики, которая дебатируется довольно редко и в основном сводится к Ираку. Дает ли ожидаемый приход Дмитрия Медведева в качестве нового президента России основания надеяться на существенное улучшение американо-российских отношений? Думаю, само вступление нового президента в должность является благоприятным моментом для этого. На мой взгляд, кремлевскому руководству следовало бы выйти за рамки устоявшейся парадигмы конфронтационного мышления. В сегодняшней российской прессе то и дело встречаешь отголоски прошлогодней мюнхенской речи Путина, в которой он намекнул на якобы сходство Соединенных Штатов с нацистской Германией. Это выглядит по меньшей мере странно, потому что в США никто не выражается в таком духе о России. Отказ российского политического истеблишмента от этой тенденции стал бы большим шагом вперед. Во-вторых, думаю, российским лидерам хорошо бы прекратить остро реагировать на то, что американские лидеры не считают их страну демократической. В Пекине ведь не ждут от Вашингтона комплиментов по поводу достижений демократии в Китае. Американо-российское экономическое сотрудничество тем временем крепнет. То есть поменьше стремления представить себя большими демократами, чем на самом деле, но побольше прагматизма. Такой подход нового российского руководства мог бы облегчить задачу сближения России и США, особенно учитывая, что смена президента в обеих странах происходит практически в один год. Так, известный американский политолог, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол, прокомментировал победу Дмитрия Медведева на президентских выборах в России. Администрация Джорджа Буша отказалась комментировать итоги президентских выборов в России до тех пор, пока их окончательные результаты не будут объявлены официально. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», еще раз хочу напомнить для всех слушателей, в 20 часов по московскому времени, как всегда в это время, слушайте в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Естественно, сегодня он весь будет, практически весь посвящен результатам президентских выборов в России. Вы услышите мнение многих политиков, журналистов, экспертов, правозащитников, политологов и представителей неправительственных организаций в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мировые лидеры направили Дмитрию Медведеву поздравления с его избранием президентом России. Некоторые европейские страны, между тем, отметили, что выборы не вполне соответствовали демократическим стандартам. Такого же мнения придерживаются наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы. В центре Москвы в районе проведения марша несогласных ОМОН блокировал станцию метро «Чистые пруды». Людей задерживают и сажают в автобусы. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», число ОМОНовцев, милиционеров и солдат внутренних войск в разы превышает число участников акции. Марш несогласных с разрешения властей проходит сегодня в Петербурге. «Газпром» передал компании «Нафтогаз Украины» новый проект соглашения об урегулировании вопросов в сфере поставок газа, сообщила пресс-служба украинской компании. Сегодня утром «Газпром» сократил на четверть поставки газа на Украину. Специальный посланник ОБСЕ Хейке Талвитие провел сегодня в Ереване переговоры с властями Армении и оппозиции. Цель его экстренной миссии – попытаться разрядить обстановку в стране после массовых беспорядков, приведших к гибели 8 человек. Число жертв взрыва заминированного автомобиля в центре Багдада возросло до 21, ранены более 40. Автомобиль был запаркован на улице, ведущей к зданию одного из министерств в деловом квартале иракской столицы. Израиль в понедельник вывел войска из сектора Газа. Вице-премьер Израиля Хаим Рамон заявил, что пятидневная операция в секторе достигла своей цели – предотвратить дальнейшие ракетные обстрелы Израиля с территории Газы. Представители палестинской группировки «Хамас», однако, назвали вывод израильских войск своей победой. Сербия заявила о том, что возвращает под свой контроль 50-километровый участок железной дороги на севере Косово. Сегодня железнодорожники из числа косовских сербов заблокировали на этой линии товарный поезд и потребовали перехода под юрисдикцию государственной железнодорожной компании Сербии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, завершая визит в Багдад, призвал США и их союзников вывести войска из Ирака. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к теме маршей несогласных. Сегодня в Москве, Петербурге и ряде других городов. Напомню, в Петербурге власти города марш несогласных разрешили, в отличие от московских властей. В нем должны были участвовать, по предварительной информации, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров и глава запрещенных нацболов Эдуард Лимонов. Рассчитывали они, по их заявлениям, собрать в Петербурге несколько тысяч человек. И сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, которая следит за тем, как проходит марш несогласных в Петербурге. Татьяна, здравствуйте, и расскажите в первую очередь, ну, ваши впечатления, сколько людей по приблизительным таким визуальным оценкам пришло, и какова обстановка, агрессивная, как в Москве, или более или менее спокойная? Пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, пришло, ну, мне трудно сказать, я стою тут в начале 4-й Советской улицы, да, показывая Октябрьский. Я думаю, что пришло от 1,5 до 2 тысяч человек. Такое у меня впечатление. Причем это, в общем, еще даже нету середины, да, вот сбора этого. Час этот не достиг своей середины. Так что, наверное, еще люди просто прибывают и прибывают очень заметно. Но еще более заметно, конечно, присутствие невероятного количества милиции. А вот совсем недавно не передали 4-ю Советскую, оставили для прохода один такой узенький промежуток, через который у фасада БКЗ Октябрьский стоит человек с мегафоном и направляет всех именно сюда, потому что вообще-то традиционное место сбора было у фасада концертного зала, но, видимо, как-то, может быть, и специально, чтобы людей спутать, вот место сбора переместить. Здесь очень много знамен, очень много лозунгов. Пожалуй, чаще всего встречается лозунг «Нет, нет». Знамена яблоко, знамена красное, черное, красное, желтое, красное, белое. Зеленые крокодилы вот сейчас появились, еще некоторых надувают. Кроме зеленых появился оранжевый крокодил. Но, как известно, зеленый крокодил – это символ петербургских маршей несогласных. Я говорила с людьми, со мной и дружбе. И, в общем, основное такое настроение, основной мотив, почему люди сюда пришли, потому что достало, говорит народ. Люди оскорблены тем, как проходили выборы, тем, что их мнение, по сути, никого не волнует, и с обществом, как говорят, они могут сделать все, что угодно. Люди, в общем-то, знают, что в масштабе города их очень мало, но, тем не менее, считают для себя невозможным промолчать. Вот вы, наверное, уже слышите, люди начинают скандировать лозунги и речевки, потому что где-то через полчаса начнется движение, то есть, собственно, марш в сторону сада Чернышевского.
Татьяна, спасибо большое. Напомню, Татьяна Вольская следит в Петербурге за тем, как проходит там разрешенный властями марш несогласных. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас новости науки. У микрофона Ольга Орлова.
Come компания SpaceWorks намерена построить космический зонд, который будет следить за астероидом Апофис. По мнению астрономов, этот астероид представляет собой реальную опасность для Земли. В 2029 году он приблизится к нашей планете на расстояние 30 тысяч километров. Это в 10 раз ближе, чем орбита Луны. Вероятность столкновения астрономы оценивают как значительную. Зонд компании SpaceWorks планируется вывести на орбиту астероида. Радиосигнал спутника позволит точно вычислить его положение и предсказать, насколько для нас опасно это небесное тело. Ученые из университета Дэвиса в Калифорнии сообщили, что им удалось установить наиболее вероятную причину развития рака легких у курильщиков. То, что курение приводит к развитию рака легких, известно уже несколько десятилетий, но механизм воздействия табачного дыма на легкие до сих пор не выяснен. В лабораторных условиях ученые подвергали легочные клетки воздействию веществ, содержащихся в табачном дыму. Исследователи пришли к выводу, что к раку легких приводит воздействие перекиси водорода. Ученые считают, что их открытие позволит разработать новые методы лечения рака легких. Кроме того, исключение перекиси водорода поможет наладить производство более безопасных сигарет. Компания Google объявила о запуске нового интернет-сервиса, который позволит любому пользователю легко создать собственный сайт. Для этого не нужны специальные знания, а достаточно уметь редактировать текст. На новом сайте можно размещать различные объекты, в том числе изображения и видео, а также создавать форумы. Сайт размещается на компьютерах Google. Под каждый проект выделяется 10 гигабайт свободного пространства. В отличие от аналогичной разработки компании Microsoft, базовый сервис создания сайтов компании Google предоставляет бесплатно. Геологи из Университета Аризоны пришли к выводу, что светлые потоки, обнаруженные в 2006 году на дне марсианских ущелий, не являются следами текущей воды. Предположение, что на поверхности Марса есть потоки воды, было высказано после того, как астрономы сравнили два снимка одного ущелья. Первый был сделан до 1999 года, а второй — в 2006. На новом снимке отчетливо видны светлые потоки, которых нет на первом. Геологи из Аризоны создали две модели. Одна позволяет построить изображение потоков воды на Марсе, а вторая модель лавину песка. Один из авторов исследования заметил, что ученые надеялись исключить гипотезу о лавине песка. Но построенная модель потоков марсианской воды оказалась не похожа на реальные снимки, сделанные с орбиты. И, напротив, смоделированный песчаный поток очень похож на марсианские фотографии. Таким образом, ученые считают, что говорить об открытии воды на поверхности Марса пока рано.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В эфире Нидерландского общественного телевидения в понедельник, сегодня в 21 час по среднеевропейскому времени, состоится премьера документального фильма о Гарри Каспарове под названием «Другая Россия Каспарова». Авторы фильма Аллард Деттихер и Маша Новикова в течение полутора лет ездили с Каспаровым по всей России, ходили с ним на марши несогласных и снимали лидера Объединенного гражданского фронта в кругу семьи. При этом одного из операторов картины во время съемок арестовали на 15 суток, а затем на год лишили права выезжать за пределы России. О своих впечатлениях от близкого общения с Каспаровым с нашим корреспондентом в Нидерландах Софьей Корниенко поделилась режиссер фильма, лауреат международных кинофестивалей Маша Новикова.
У вас какое-то экономическое образование есть у кого-нибудь?
Какое?
Экономическое есть.
А вы играли с Пушкиным на шахматы? Вы выиграли его?
Я задал тебе вопрос, ответ старший сначала.
Я вам задал вопрос.
Нет, я тебе задал, где есть экономическое?
А мы не продаем все равно Россию.
Россия не продается! Россия не продается!
Когда еще в 2003 году Каспаров организовал этот свой комитет 2008 года, то есть еще до выборов 2004 года, они уже заранее знали, что ничего не произойдет, и надо направить все силы на 2008 года выборы. Тогда уже была такая идея, что здорово было бы проследить, что происходит за это время, вот до 2008 года. Потом мы вот пытались этот фильм пробить долго и везде. Никто ничего не хотел. Нужно, чтобы телевидение какое-то согласилось.
То есть, скорее всего они боялись, или они считают, что это неинтересно голландскому зрителю?
Нет, никто ничего не боится. Чего бояться? Боится же режиссер или там оператора. Что...
Но вы говорите, что голландские газеты боятся писать про такие вещи.
Другое дело, продюсеры, им нечего бояться. Если как бы человек, который сам снимает, не боится, то ради бога. Нет, просто, видимо, считали не настолько это интересным и актуальным. 1,5 года назад уже мы начали сами как бы снимать. И только в апреле, когда Каспарова арестовали, тогда вдруг как-то очень активно всем захотелось этот фильм, и нам как-то сразу дали зеленую дорогу.
Мне на самом деле странно, что это изначально так сложно шло, потому что с кем не поговоришь, все знают Каспарова по шахматам еще. Поэтому, мне кажется, интерес был бы в любом случае.
Ну, его знают по шахматам, а другое дело, фильм политический, как политики, это совсем другое дело. Всех интересует один вопрос, станет ли он кандидатом в президенты. То есть у нас было, например, после лета, после того, как мы на форуме в Ля Рошель презентовали наш как бы фильм, у нас было порядка 25 стран и программ всего мира, которые, как бы это называется, пресейл, которые хотели как бы купить и участвовать в этой программе. То есть нам казалось, что у нас будет такой проект, деньги, можно будет ездить и снимать. И очень интересно, что в декабре, когда перекрыли дорогу Каспарову, стало понятно, что он не сможет стать претендентом в президенты. Все абсолютно, 25, скажем так, отказались. И никому этот фильм больше не стал нужен. То есть вот если бы он там до последнего дня там в дебатах сражался бы там с Путиным, это было бы, вот хотели бы все показать.
Им теперь фильм о Медведеве хочется.
Нет, не о Медведеве, не о Путине, а просто как бы вот неинтересно. Хотя для меня это совершенно непонятно. Мне кажется, что наоборот, очень интересно именно тот факт, что они даже не дали.
Здесь же люди даже не понимают, что существуют такие вещи, как отказ в аренде зала для встречи с избирателями.
Объяснить невозможно. Вот я сколько не объясняла всем там насчет этих 2 миллионов голосов, насчет аренды зала, 500 человек, там все эти подробности. Никто даже слушать этого не хочет. Все сразу стали говорить, Каспаров отказался. Я говорю, Каспаров не отказывался, ему отказали. Это объяснить совершенно невозможно. Это слишком все сложно. Ну и что, зал нельзя снять? Что, у него денег нет? Я говорю, можно зал снять, но для этого нужно, чтобы было 500 человек минимум, и чтобы пришел человек из ЦИКа, который, значит, зафиксировал. А как только в ЦИКу сообщают, тот зал такой-то они снимают, так тут же запрещают. Этого понять не может никто.
Если вы призываете людей выходить на демонстрацию, вы должны идти с ними. Вот никакого другого выхода не остается. Это не самое, конечно, приятное, в общем-то, выходить на улицу, зная, что это может кончиться самыми непредсказуемыми последствиями. Но если я обращаюсь по эху Москвы и призываю граждан моей страны, москвичей, петербуржцев, выйти на марш несогласных, это означает, что я должен идти вместе с ним.
Был момент в Петербурге, да, когда около гостиницы «Октябрьской» за мной погнался там он или полицейский, кто там кричал, иди сюда, дай камеру. Ну, я от него сбежала в гостиницу «Октябрьская». Да ничего ж такого особенного мы не снимали. Мы снимали то, что происходило как бы на глазах у всех. Кто хочет увидеть, услышать, тот увидел и услышал. Конечно, это не показывали по российскому телевидению, но зато есть же тоже интернет и всякие YouTube и так далее.
Путин обвинял недавно Каспарова, что он по-английски говорил.
Ну, а Путин говорит по-немецки. Может быть, Путин завидует, что он не может так хорошо говорить по-английски. Он один раз, когда Олимпиаду в Сочи защищал, он там сказал какой-то текст по телевидению. Мы все очень смеялись. Он видно, что выучил по-английски. Это ужасно звучало. Конечно, я думаю, что в русской оппозиции приходится ориентироваться на Запад, к сожалению. Приходится, потому что на кого еще ориентироваться? Бывали ситуации, когда, например, какие-то были иностранные корреспонденты, и все. Ну и там РЕН-ТВ, «Эхо Москвы» приходит, да, на какие-то события, которые действительно происходят, которые оппозиции организованы. Больше никто. Быть оппозиционером в России сейчас практически невозможно.
Вот многое в жизни стало ясно. Зато такое количество людей перестало со мной общаться, что мне как бы стало легче. Человеку надо проходить такой период очищения, когда вы понимаете, какое количество паразитов вас окружает вокруг. В этом плане для меня тоже знаковым был и по этой причине арест, и 5-дневное заключение, потому что я, вернувшись, спросил у мамы, кто звонил и кто не звонил.
Вы не разочаровались в Каспарове после 1,5 лет плотного общения с ним?
Нет, я не разочаровалась. Конечно, бывают какие-то моменты, когда в течение там недели снимаешь каждый день, там туда-сюда поехал. Мне, конечно, вызывает уважение то, что человек богатый, человек известный, человек, который мог бы прекрасно как бы преуспевать в жизни. Он там печатает книги по всему миру, лекции читает, он и финансово как бы и по интересам он может дальше очень нормально жить. Как он рискует своей жизнью прежде всего? Потому что понятно, что аресты и сидение в тюрьме, и вообще риск постоянный. Но ради чего-то он это делает ведь.
полностью рассказ о фильме «Другая Россия» Каспарова, который выйдет сегодня вечером в эфире голландского телевидения, вы услышите в программе «Поверх барьеров» сегодня вечером в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Мировые лидеры направили Дмитрию Медведеву поздравления с его избранием президентом России. Некоторые европейские страны между тем отметили, что выборы не вполне соответствовали демократическим стандартам. В центре Москвы, в районе проведения марша несогласных, ОМОН блокировал станцию метро «Чистые пруды». Людей задерживают и сажают в автобусы. Марш несогласных с разрешения властей проходит сегодня в Петербурге. «Газпром» передал компании «Нафтогаз Украины» новый проект соглашения об урегулировании вопросов в сфере поставок газа. Специальный посланник ОБСЕ Хейки Талвити провел сегодня в Ереване переговоры с властями Армении и оппозиции. Цель его экстренной миссии – попытаться разрядить обстановку в стране после массовых беспорядков, приведших к гибели 8 человек. Число жертв взрыва заминированного автомобиля в центре Багдада возросло до 21, ранены более 40. Израиль в понедельник вывел войска из сектора Газа. Сербия заявила о том, что возвращает под свой контроль 50-километровый участок железной дороги на севере Косово. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, завершая визит в Багдад, призвал США и их союзников вывести войска из Ирака.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь возвращаемся к главной теме дня – выборам. Вчера в Москве, помимо президентских, проходили выборы депутатов муниципальных собраний. На 1500 мест претендовали 3000 кандидатов. Явка избирателей приблизилась к 60%. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Московской области Вера Володина.
Москвичам-избирателям, даже уже выходившим после голосования, труднее всего было ответить на вопрос о выборе кандидатов в депутаты муниципальных собраний.
С этим вообще было интересно. Об этом вообще было неизвестно, что эти будут выборы. И, конечно, там выбрать из того, что написано, было совершенно непонятно. Более интуитивно я уже там кресты ставил.
Только одного. Самого движения, которое с одного дома.
Были плохо освещены вообще. Никаким образом. Почту ничего не клали, ничего прочитать было невозможно. То есть фактически мы пришли сюда и здесь читали о том, кто кандидат от каких, кто самовыдвиженец, кто от партии.
Сейчас вот если идти там, отстаивать какие-то свои вопросы, свои права, не знаешь, кому даже идти. Потому что у нас вот мы в центре живем, у нас очень много проблем.
Приходили люди, которые объясняли, оставили памятки нам у консьержки.
Так отвечали у избирательного участка в школе по Старопименовскому переулку. То, что информации о кандидатах было мало, подтверждает и один из них. Андрей Козельский выдвигался в юго-западном административном округе в районе Очаково-Матвеевское.
Не вижу ни одного объявления. Это плакат специально подготовлен, где были бы изображены все кандидаты, претендующие на место депутатов. Этих плакатов нет. То есть практически население лишено возможности знать, о чем речь. В средствах массовой информации практически отсутствует информация, которая касается выборов в местное самоуправление. Практически никто, вот я специально спрашиваю друзей, знакомых, и достаточно много говорит, а что, еще какие-то выборы будут? Написал это заявление в несколько уровней. Первое, это территориальная избирательная комиссия. Я туда по электронной почте написал, затем принес и лично отдал подписанное мною заявление вот с этим текстом о том, что я считаю неправильным. Это нарушение просто первичных конституционных прав об информации элементарной. Я уж не говорю там об агитации какой-то. Интересная реакция одного из заместителей руководителя территориальной комиссии избирательной. Ну что, опять вы мучаете? Мне опять вам надо будет писать письменный ответ? Я говорю, мне не нужен ответ. Мне нужно то, чтобы ситуация изменилась. Мне действия нужны. То есть информация населения должна быть.
Жалобы в избирательную комиссию ничего не изменили. А вот его коллега Лена Молова, кандидат в депутаты по тому же району, жаловалась даже в милицию, но не на скудость информации. Лена утверждает, что 29 февраля был избит ее сын, помогавший расклеивать плакаты. Ей и сыну угрожали два помощника другого кандидата. Они развешивали плакаты в том же подъезде. Сам кандидат к месту происшествия подъехал оперативнее милиции, находившейся в двух минутах ходьбы.
Ваши ребята угрожали
моему сыну, что расправа, и даже что зарежут его в подворотне. Я реально это воспринимаю. Крупные ребят, не сдержаны на язык и неуравновешенные совершенно. Поэтому я сказала, приедет милиция, установим, кто они, и только тогда я могу спокойно, чтобы это все зарегистрировали, протокол составили. Хотел меня за грудки и начал трясти. Но тут мой сын со словами, ты что, мамку трогаешь? Трис буквально у него на руках. Просто надо видеть. Он крупного телосложения, большой взрослый мужчина. И у меня 16-летний ребенок, который был со мной. А они, кстати, были пьяные, которые его помощники развешивали плакаты. Они буквально начали руками, ногами издевать по спине, по затылку. Я, конечно, испугалась, я за лицо схватила сзади, чтобы оттащить просто. Он перекинул меня через себя, и так я оказалась рядом с сыном, и так кинулась защищать своим телом ребенка. И кричать, здесь есть камера, милиция уже едет, помогите.
Милиция приехала с опозданием, не стала изучать видеонаблюдение. История общения с милицией и с врачами в рассказе кандидата выглядит как настоящий детектив. Но все трудности предвыборной борьбы для самовыдвиженцев остаются вне поля зрения избирателей. Муниципальные газеты об этом не пишут. Стало известно лишь рассказанная газетой «Московский корреспондент» история о том, как были сняты все кандидаты в депутаты муниципальных собраний от партии «Справедливая Россия». Ну, а как голосовалось москвичам за президента?
Я, как обычно, пришел на избирательный участок, взял свой бюллетень и только уже непосредственно в кабинке заметил, что за меня уже стоит нолик напротив одного из кандидатов. Я решил просто испортить бюллетень и поставив еще несколько значков других кандидатов.
Это избиратели Зарехова-Борисова и еще несколько впечатлений избирателей, голосовавших в школе в Старопименовском переулке.
Хороших зарплат, высоких, жизни хорошей ждем и никаких пертурбаций.
Особенно о Жириновском. Таких кандидатов нам не надо. Достаточно послушать, что он говорит. Это ж трепология одна.
На путинский путь лучше жить, больше работать. На Медведева, на культуру, на умных людей.
На стабильность в основном. Чтобы выполняли обещания, которые раздано очень много. Вот надеемся, что будут частично выполнены.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Кроме Москвы, выборы в местные органы власти прошли еще в ряде российских регионов. По предварительным результатам, почти везде «Единая Россия» сохранила лидирующие позиции. Подробности в материале Карена Агамирова.
В Амурской области местные власти всеми силами пытались не допустить КПРФ к участию в избирательной кампании в законодательное собрание. И что получилось? Наш корреспондент в Благовещенске Антон Лузгин передает.
В итоге это стало для коммунистов отличной рекламой. Даже те избиратели, которых было трудно заподозрить в любви к этой партии, встали в итоге на ее сторону, говорит обозреватель Игорь Филатов.
Мы же прекрасно понимаем, что в данной ситуации это протестное голосование, и вот эта вот прибавка, это именно протестное. Порой были случаи, когда люди, которых я знаю, как людей, которые всю жизнь голосовали за СПС, за Яблоко, звонили и говорили, что они будут голосовать за КПРФ. Люди Амурской области показали, что они не быдло.
«Единая Россия» набрала 62% голосов на выборах в Амурский парламент. Это, конечно, не провал, но потеря ощутимая в сравнении с думскими выборами, когда единороссы взяли в Приамуре 70%. Компартии 17%, что на 6% больше по сравнению с декабрьским голосованием. Популярность ЛДПР осталась прежней. 11% амурчан проголосовали за эту партию. А вот «Справедливая Россия» в местный парламент не попала. Без скандала в день голосования не прошел, чего стоит один запрет на выезд в соседний с Благовещенском китайский город Хэйхэ, заявив, что Китай сегодня не принимает. Близкие к областному правительству источники сообщили, что с просьбой закрыть 2 марта въезд для россиян к властям Хэйхэ обратился амурский губернатор Николай Колесов. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
В Ростовской области выборы в законодательное собрание тоже принесли ожидаемый результат. На связи корреспондент Радио Свобода Григорий Бочкарев.
«Единая Россия» получила чуть более 70%. КПРФ 16,25%. ЛДПР 6,56%. И «Справедливая Россия» 5,2%. Так что новый Донской парламент, скорее всего, будет двухпартийным.
Отличительная особенность местных выборов в Ульяновской области в том, что они проходили и по партийным спискам, и по одномандатным округам. Оба фронта прорвали единороссы. Но каким орудием? Сергей Гогин информирует.
На выборах по партийным спискам большинство. У «Единой России» 66,5% голосов, у КПРФ 16%, у ЛДПР 7%, у «Справедливой России» около 8%. Список единороссов возглавлял губернатор области Сергей Морозов. «Единая Россия» провела своих людей в 14 из 15 одномандатных округов. Только в одном победил кандидат от «Справедливой России» Алексей Куриный. Таким образом, региональный парламент более чем на две трети будет состоять состоять из единороссов. В воскресенье я спросил несколько человек на выходе с избирательных участков, чего они ждут от выборов.
Больше получать, ЖКХ меньше, чтобы платить.
Жилось, чтобы хорошо, цены стабильные были бы, чтобы пенсию прибавили нам.
Изменений никаких не будет. К лучшему у нас надежды нет.
На выборы 2 марта пришло 62% ульяновцев, имеющих право голоса. В школах и детсадах работники получали задание составлять списки родителей с тем, чтобы обзвонить их накануне дня выборов. Воспитательницу детсада номер 17 застали за этим занятием даже в день голосования, непосредственно на участке. У пациентов больничных стационаров отбирали паспорта, не отпускали их на выходные домой, чтобы они дружно голосовали по месту госпитализации. В приказном порядке загоняли на выборы студентов, как, например, на участке в общежитии педагогического университета. На горячую линию «Прозрачные выборы» поступил звонок о том, что активисты «Единой России» ходят по квартирам и призывают пойти на выборы всей семьей и проголосовать за Дмитрия Медведева и за «Единую Россию» на выборах в Заксобрание. Накануне выборов потенциальная оппозиция подверглась жесткому давлению. Большинство кандидатов-самовыдвиженцев выбыли из борьбы еще на этапе сбора подписей. Правозащитник и эколог Александр Каплин успешно оспорил отказ в регистрации в Верховном суде, но у него не осталось времени на ведение кампании. Тем не менее, он занял второе место в своем округе. Правозащитник Александр Брагин, поддержанный лидером РНДС Михаилом Касьяновым, отказался от участия в борьбе в последний момент, поддавшись угрозам благополучия его семьи. Это не единственное скандальное событие накануне 2 марта. В пятницу милиция в Димитровграде, Ульяновской области, задержала на целые сутки около 200 молодых людей из Самары, которые приехали в город, чтобы поработать наблюдателями в рамках проекта ОГФ «Выбором гражданский контроль». Всех отправили домой. Еще один скандал связан с кандидатом-одномандатником от «Единой России» Сергеем Глебовым. Он представил в избирком поддельный диплом о высшем образовании. Подлог был признан судом, но кандидат с выборов не был снят по формальному основанию и в итоге победил. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
А вот на выборах в Госсобрание Якутии и Саха правящая партия рассчитывала собрать значительно больше голосов. Послушайте Сергея Суранова.
За ее список голосовало больше 52% избирателей. Однако это заметно меньше расчетных показателей партийных руководителей. Ведь на думских выборах в декабре прошлого года «Единая Россия» в Якутии и Саха набрала на 12% голосов избирателей больше. Так что по крупным вопросам единороссам в якутском парламенте придется волей-неволей идти на союз с другими силами.
Предварительные итоги выборов в местные органы власти в 11 субъектах Российской Федерации комментирует политолог Александр Кынев.
В наибольшем выигрыше оказались те две партии, которые выдвигали своего кандидата на президентских выборах, ЛДПР и КПРФ. То есть они показали в большинстве регионов прирост по сравнению с тем процентом, который они получили на выборах в Государственную Думу. У ССР мы видим очень сильное падение результатов. Из 11 регионов, в одном они были сняты с выборов, это Ярославская область, и в 6 получили хуже, чем у них было в декабре. Но что касается партии «Единая Россия», то тоже мы везде видим падение, но оно особенно сильное, допустим, в Калмыкии, там вместо 73 почти процентов, всего 55. То же самое падение в Амурской области, в Свердловской, даже в Ингушетии. Единственный регион, где «Единая Россия» получила очень странный результат, это Башкортостан, 88%, хотя в декабре за список во главе с Путиным получил 83%. При этом в Башкортостане ни одна партия не преодолела более 7% барьер. В большинстве регионов в итоге мы имеем 4-партийные парламенты.
Подвел черту политолог Александр Кынев. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Марши несогласных в Москве и в Петербурге. Марш запрещенный, марш разрешенный. Вот главная тема следующего часа программы. Ну, все остальное, естественно, займет разговор о президентских выборах. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».